час преклоню колени я и в молитве обращусь я к тебе, мой Иисус. В тишине прозвучат слова твои нежным голосом своим. Ты сказал: люблю тебя.
Ну, а я хотел бы перейти к нашей сегодняшней теме. И тема эта очень тесно переплетается с той темой, которую мы изучали сегодня в субботней школе. Все вы, наверное, помните историю, которая записана в Евангелии от Луки в 24 главе с 13 стиха. Там говорится о двух учениках Иисуса Христа, которые на третий день после его распятия шли из Иерусалима по дороге в Эммаус. И вы можете себе представить, в каком настроении они шли. Все их надежды рухнули, все их чаяния были разрушены. Все, на что они полагали свое упование, все вдруг куда-то пропало. И они фактически оказались в полной пустоте. Что делать дальше? Как жить дальше? Мы ожидали, но, судя по всему, ничего этого не будет, того, что мы ожидали. Что же нам теперь делать? И вот в процессе их горестных размышлений или рассуждений вдруг к ним пристает третий путник. И он сначала идет и слушает их рассуждения, а потом спрашивает: о чем, о ком вы, о чем вы разговариваете, что такое произошло? Они удивляются и говорят примерно следующее: ты, наверное, единственный, кто во всем Иерусалиме не знает о том, что произошло. Что был вот такой вот пророк, который был силен в слове и в деле, но и мы было полагали, что он тот, кто должен избавить Израиля. Но вместе с тем, уже третий день, как он во гробе, как его распяли, и мы теперь не знаем, что нам делать. И вот как раз в этот момент их спутник произносит слова, которые будут в некотором смысле введением или девизом, или, как мы с учителями говорим, центральной истиной сегодняшней нашей, сегодняшнего обсуждения, сегодняшней проповеди. Эти слова записаны в 32 стихе, 24 глава Евангелия от Луки, стих 32. Слова этого таинственного спутника. Не 32, прошу прощения, с 25 по 27 стих. Тогда он сказал им: «О несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Кто был этот таинственный спутник? Мы уже знаем, да, что это был сам Иисус Христос. И потом ученики, эти двое учеников, описывали свое состояние, когда они слушали его слова, когда он изъяснял им сказанное о Христе во всем Писании. Как они описывали свое состояние? 32 стих. «И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание». Почему у них горело сердце? Что заставило его гореть? Наверное, потому что... Но на самом деле, что они слушали-то? Что он им изъяснял? О чем он говорил? О себе? Но как, он просто о себе рассказывал или что? Мы же только что прочитали. Изъяснял им сказанное о нем где? Он не рассказывал, я тот-то, тот-то, родился тогда-то или не рождался вообще. Я Христос, которого вы ожидали, вы все неправильно понимаете, а надо понимать вот так. Так он им объяснял? Нет, а что он делал? Он разъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И их сердца горели, потому что благодаря пророческому слову, благодаря священному Писанию, они поняли и убедились, что их вера и надежда не тщетны, но, напротив, тверда и непоколебима. И что Иисус, которого они уже почитали умершим и на которого были готовы перестать возлагать свою надежду, поскольку он уже третий день как распят, что этот самый Иисус и есть Христос, что он и есть обещанный Мессия. И вот сегодня мы с вами тоже попробуем обратиться к Ветхому Завету и посмотрим, что Ветхий Завет говорит нам об Иисусе Христе. Посмотрим на это для того, чтобы, как говорит апостол Павел, послание к римлянам, 15 глава, 4 стих, он говорит, что мы через Ветхий Завет, для чего это нам дано, это слово? Чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Когда, кстати, сказать, Иисус Христос говорит о Писаниях, когда апостолы говорят о Писаниях в Новом Завете, что они имеют в виду? Ветхий Завет, потому что Нового тогда еще не было. У них был только Ветхий Завет. И вот апостол Павел говорит, что все, что было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Сегодня мы разберем только несколько пророчеств о Христе в Ветхом Завете. Конечно, на все у нас времени не хватит, мы чуть вернемся позже ко всем пророчествам, там тоже есть интересный момент, но это чуть позже. А пока мы посмотрим только на некоторые из них. Ну, первое, которое я не могу пропустить, хотя мы все его хорошо знаем, первое пророчество об Иисусе Христе в Ветхом Завете, где оно находится? Да, как я уже сказал, мы все хорошо знаем. Бытие, 3 глава, 15 стих. «Вражду положу», наверное, наизусть знаете, да? Да, «вражду положу между тобою, змеем, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». О чем это пророчество говорит нам? Вообще оно удивительное, если вот вдуматься в него. Здесь в одном предложении сказано все. Вот не прибавить, не убавить, если начинать в него вдумываться. То есть сам Бог это произнес, и вот можно только удивляться, насколько он умеет заключать информацию в слова. То есть о чем он здесь говорит, о чем это пророчество? Я не претендую на то, что мы все грани сейчас раскроем, но хотя бы некоторые из него. «Положу вражду, потому что семя жены поразит змея в голову». Но змей при этом, или семя змея, все-таки будет жалить в пету. Кто это семя жены? Мы знаем это из Нового Завета уже. Галатам, 3 глава, 16 стих, апостол Павел совершенно четко говорит, что семя же есть Христос. Семя чье? Жены. Что это такое? О чем это говорит? Кто такая жена? Церковь. Что значит семя жены? Разве Иисус Христос человек, чтобы так его назвать? То есть о чем это говорит? Семя жены. О воплощении Иисуса Христа. Я вот говорю, вот если вдумываться, начинать в эти слова, вы увидите удивительные вещи здесь. То есть сын придет некто, да, кто поразит змея в голову. А змей кто у нас? Да, в книге Откровения, в 12 главе мы можем прочитать, что древний змей, называемый дьяволом и сатаною, что это семя, оно родится от жены, оно поразит змея в голову, и тем самым что произойдет? Благодаря этому что произойдет? Вражда. Что это за вражда? Великая борьба. То есть на самом деле, когда сатана завладел, как он думал, этой землей, он был уверен, что теперь эта земля принадлежит ему, что все люди теперь его, благодаря тому, что Адам выбрал его, а не Бога, он рассчитывал на то, что все потомки Адама, они будут принадлежать ему теперь. Но Бог в самом начале говорит, что? Что так не будет. Будет вражда. Всегда будут те люди, которые не будут твоими, которые не подчинятся тебе, которые не будут следовать за тобой, но будут следовать за Богом. Как мы этих людей называем? А еще как? Есть одно слово. Верующие христиане, избранные. Спасибо большое. Остаток, совершенно верно. Всегда будет остаток. Всегда будут люди, которые не подчинятся власти сатаны, но будут следовать за Богом. Вот можно дальше разбирать это пророчество. Наверное, отдельная проповедь на это нужна, потому что действительно оно очень глубоко. Но заметим, я хочу здесь просто заметить, что пророчество, данное Богом сразу после грехопадения, в самом начале истории вот этой грешной земли, оно всего в нескольких словах предсказало и воплощение, и жертву, и великую борьбу, и искупление, которое Христом будет совершено. Еще одно удивительное пророчество, вот оно уже посложнее, скажем так, хотя оно достаточно часто цитируется, и в Священном Писании оно упоминается, и в Новом Завете оно упоминается. Второзаконие, 18 глава, с 15 по 19 стих. Второзаконие, глава 18, с 15 по 19 стих. Это Моисей говорит уже, обращаясь к народу Божьему, к Израилю. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой». Его, этого пророка, слушайте. «Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили». Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. Кто этот пророк? А почему вы так решили? Из среды тебя, да. Тоже очень важная мысль. Написано, пророка из среды тебя, как меня. А был ли кто-нибудь в истории израильского народа или вообще в истории человечества, подобный Моисею? Я имею в виду не по духовной силе, а по той миссии, которую он выполнял. Кто-нибудь еще такое делал? Что, собственно говоря, Моисей сделал? В чем была миссия его жизни всей? Да, он вывел народ израильский из египетского рабства и ввел, почти ввел, если бы не последний вот срыв, да, перед входом в обетованную землю, но все равно он довел его до земли обетованной. Вы кого-нибудь еще в Ветхом Завете, в Новом Завете можете назвать, кто такую миссию выполнял. Да, а в чем параллели между Иисусом Христом и Моисеем? Первое мы уже назвали, да? Моисей вывел народ израильский из египетского рабства и ввел его в обетованную землю. Как это связано с Иисусом Христом? Из рабства греха и вводит, ведет, еще не закончена эта миссия, да, он ведет свой народ куда? В доме отца моего, он говорит, обителей много. Поэтому, кстати сказать, вы новый перевод, если прочитаете, меня все время смущало, а если бы не так? То я сказал бы вам, то есть как бы вот не очень понятно, что такое, если бы не так. На самом деле, если вы почитаете новые переводы, увидите. Поэтому в доме отца моего обителей много. Именно поэтому я говорю вам, что я иду приготовить место, и когда приду и приготовлю место, возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. То есть та же самая миссия, только в гораздо более широком масштабе, да, Иисус Христос выполняет. Какие еще параллели можно здесь провести между Моисеем и Иисусом Христом?
Закон Божий.
Закон Божий, да. Ветхий Завет, да. Иисус Христос говорит, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. То есть и тот, и другой устанавливают завет между Богом и народом. Там израильским народом, здесь он устанавливает завет между всеми верующими в него. А еще какие параллели можно провести? Как Иисус Христос себя, вернее, апостол Павел говорит об Иисусе Христе, первое послание Тимофею, 2 глава, 5 стих. Вернее, я так скажу, я уже вам подсказку дал, но сначала. Моисей какую функцию выполнял вот в течение всех этих лет хождения по пустыне? Но он не мог выполнять функцию Бога. Бог? О, то есть кем он был, другими словами? Посредником, совершенно верно. Посредником между Богом и народом. Бог говорил Моисею, а Моисей передавал эти слова народу. О чем это нам говорит? А смотрите, как здесь написано. На самом деле, в тех стихах, которые мы прочитали. «Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хориве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога, да, и сказал мне Бог, хорошо то, что они говорили, я воздвигну им пророка из среды братьев их». То есть, какую причину здесь Бог приводит? «Так как вы не можете со мной общаться напрямую, потому что огонь, да, то что я делаю? Я ставлю посредник». И кто этот посредник? Иисус Христос. «Един Бог». Единый посредник между Богом и человеком, и человек Иисус Христос. И еще крайне важная миссия, которую выполняет Иисус Христос и которую выполнял Моисей. Помните, что произошло после того, как народ израильский поставил золотого тельца? Моисей был на горе, а в это время народ при, скажем так, попустительстве Аарона, они создают этого тельца, начинают ему поклоняться. Бог говорит, сойди с горы скорее, потому что развратился народ. Только что они заключили со мной завет и уже его нарушили. Моисей сходит с горы, разбивает там этого тельца, в прах его исталкивает, или как сказать правильно, толчет, да, и развеивает этот прах, в реку бросает там, в воду. Вот, чтобы и выпить совершенно всем, верно, всем дает. Вот. А что после этого происходит? Интересный диалог между Богом и Моисеем после этого происходит. Да. Бог говорит, я истреблю теперь этот народ, который нарушил завет, да? А от тебя произведу другой народ, больший, даже который уже будет правильным народом. Да? А что Моисей говорит на это? Да, вы можете об этом прочитать в 32 главе книги Исхода. А Моисей говорит в конечном итоге, если их хочешь уничтожить, то и мое имя изгладь из книги жизни. То есть, какое служение выполнял Моисей? Заступническое. А Иисус Христос? Если бы кто и согрешил, помните, дети мои, я пишу вам, чтобы вы не согрешали, но если бы кто и согрешил, то что? мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за грехи наши, но и за грехи всего мира. То есть, опять, вот на каждом из этих пророчеств можно проповедь строить. Вот. Мы только коротко их касаемся, но уже вот это вот короткое ознакомление уже показывает, да, насколько точно в Моисее и вот в этом пророчестве были отражены черты того служения, которое должен совершить Иисус Христос. Пророчества Ветхого Завета предсказали не только миссию Христа, но и с поразительной точностью предсказали его рождение, служение. И, конечно, мы уже сегодня говорили с вами, помните, Петр говорит, что исследовали пророки что? Пророчество о страданиях Иисуса Христа и последовавшей за ними славе. То есть пророчество предсказали и жертву, и воскресение Иисуса Христа. К примеру, его рождение от девы. Вот, да. Приход в мир беспомощным младенцем, но в то же самое время его божественность. Вот согласитесь, соберите все эти качества вместе и подумайте над ними. Вообще это как? Вот такое предсказать. А Исаия, совершенно верно, спасибо, брат Алексей, это пророк Исаия, 7 глава, 9 глава. Это было за 600, больше чем за 600 лет до рождения Иисуса Христа. Ну, 630-650 год. Вот. То есть, можно было такое предугадать философским размышлением? Сильно маловероятно. Давайте прочитаем. Исаия 7 глава, 14-15 тексты. 7 глава Исаии, 14-15 тексты. Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева, девственница, в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Девственница родит сына, который будет называться Эммануил, что значит «с нами Бог». И кем он будет в первое время? Младенцем, который ему время нужно будет для того, чтобы научиться разбирать худое и доброе. То есть предсказано не только воплощение Иисуса Христа, но и то, что он действительно пришел в этот мир как человек, как беспомощный младенец. А если мы одну страничку перелистнем и посмотрим 9 главу книги Исаии. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Умножению владычества и мира его нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. То есть младенец, но чудный советник, отец вечности, Бог крепкий, князь мира. Согласитесь, ну совершенно нетривиальное утверждение, да? И за 600 лет до рождения Христа, больше, чем за 600 лет оно было высказано. Время рождения и служения Иисуса Христа. Пророчество Даниила, 9 глава, хорошо нам известное, с 24 по 27 стих, точно заслуживает нескольких отдельных проповедей. Мы сейчас разбирать его не будем. Я только скажу, что оно, ну, некоторые исследователи говорят с точностью до дня. Но уж с точностью до года оно точно предсказывает, когда Иисус начал свое служение, и когда он был, когда произошла его жертва, распятие Иисуса Христа, да? Место рождения и служения. Михей, 5 глава, 2 стих. Пророк Михей, 5 глава, 2 стих. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудиных? Из тебя произойдет мне тот, чье происхождение откуда? От начала, от дней вечных». Исаия, 9 глава, с 1 по 2 стих. Мы уже к 9 главе Исаии сегодня обращались, еще раз хочу. Это уже там, где его служение будет проходить. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую». Интересно, во времена Исаии можно было такое предугадать? «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Где служил Иисус Христос в основном? Какой город называли его городом? Капернаум. Это фактически, ну, центральный город Галилеи. Не Иерусалим, а Капернаум. Потому что там он проводил большую часть времени. В Иерусалиме у него проблемы были постоянно с начальниками, да, народа израильского. А отношение к нему людей, к Иисусу Христу, и главная цель его служения, тут лучше, чем 53 глава книги пророка Исаии, наверное, ничто. 53 и 52 последние стихи. И как к нему люди будут относиться, и какую, несмотря на это отношение людей, какую на самом деле цель он выполнит, да? Тоже отдельный разговор. Я думаю, что большинство из вас знает эту главу. Если не знаете, прочитайте обязательно. Это удивительное пророчество об Иисусе Христе. Вся глава. Но, пожалуй, наибольшее количество пророчеств Ветхого Завета, удивительных по своей точности, относится к страданиям и смерти Иисуса Христа. Вы, например, знаете, что предательство Иуды, и что он предаст именно за 30 серебряников, и что эти 30 серебряников, они у Иуды не останутся. А куда они пошли, помните? Да, на землю горшечника. Вы знаете, что это все предсказано было? Да. Кстати сказать, когда Матфей говорит об этом, он говорит, что как написано в книге пророка Иеремии. Это один из примеров того, что Библия была написана, помните как? Да, мы вот на субботней школе рассуждали об этом тоже. Что... люди, которые писали Библию, они не были пером Божьим, они были вдохновляемы Богом. Ну, это отдельная тема разговора, но это было предсказано через пророка Захарию. И то, вы можете об этом прочитать в книге Захарии, 11 главу, 12-13 стих. 21 псалом, удивительный псалом, я все-таки хочу его прочитать. Ну, не весь, конечно, а вот те некоторые выдержки из него, которые говорят о... страданиях Иисуса Христа на кресте. Например, второй стих. Боже мой, для чего ты оставил меня? Знакомые слова? Псалмопевец Давид их здесь говорит. За больше, чем за 900, за 1000 лет до распятия Иисуса Христа. А 7-9 стих. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мной, говорят устами, кивая головой. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Откуда слова? Да вот в Евангелии от Матфея, откройте и прочитайте. Слово в слово. Слово в слово. Эти слова произносят первосвященники и книжники. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Не будем забывать, что это псалмопевец Давид высказал за больше, чем за 1000 лет до распятия Иисуса Христа. И я не думаю, чтобы священники и книжники стремились исполнить это пророчество сознательно. Да? Некоторые уверяют, ну, как бы утверждают, критики, что, ну, Христос говорил те слова, которые были о нем в заранее предсказано, да, чтобы создать видимость исполнения пророчеств. Но я не думаю, что первосвященники и книжники хотели такую видимость создать. Вот. Но однако же слово в слово повторяют эти слова. 17-19 стих. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». Вот интересно, Давиду кто-нибудь руки и ноги пронзал? А он почему-то пишет об этом, да? Вот. «Пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». За 1000 лет до Христа, до его распятия на Голгофском кресте, это все было предсказано. А, например, то, что, вот я 53 главу уже упомянул Исаии, но там есть еще один интересный момент. 53 глава, 9 стих, помните? Ему назначали гроб со злодеями, а погребен он был у богатого, потому что не сделал греха и не было лести в устах его. То есть и это тоже. Вообще вот мы смотрим, когда речь идет о распятии Иисуса Христа, практически каждая мелочь того, что там происходит, описана пророками за сотни лет до того, как это произошло. А теперь пророчество о воскресении, вознесении, созидании церкви во Христе Иисусе, некоторые из них. 15 глава, 10 стих, Псалом, 15 Псалом, стих 10, тоже мы откроем его. Псалом 15, стих 10. «Ибо ты не оставишь души моей в аде», да, говорит Давид, «и не дашь святому твоему увидеть тление». В день Пятидесятницы апостол Петр ссылается на это пророчество и говорит, помните, как он говорит, я могу с дерзновением вам сказать о праотце нашем Давиде, что он уже давно умер, похоронен и увидел тление. Но Иисус Христос, он не познал тление. Это было предсказано пророками. А вознесение Христа, Псалом 67, 19 стих, мы все читаем псалмы, а ведь большинство из них было написано за 1000 лет до Иисуса Христа, до его рождения, до его смерти. Псалом 67, 19 стих. «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из противившихся могли обитать у Господа Бога». Еще одно пророчество удивительное. Вы заметите, сколько тут всего сказано. «Ты вошел на высоту». Что это? Воскресе... Можно крест, но скорее всего все-таки воскресение. «Пленил плен, лишил смертью, лишил имеющего державу смерти», то есть дьявола. Что дальше? «Принял дары для человеков». Для каких человеков? Для всех человеков? Для церкви. Духовные дары, да? А для чего церковь получает духовные дары? С какой целью? А в чем главная цель этого служения? Так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. То есть тут фактически почти весь Новый Завет. Смерть Иисуса Христа, воскресение, вознесение, духовные дары, которые Он посылает, да, и служение церкви по проповеди Евангелия по всему миру. То есть, на самом деле, я дальше, наверное, можно и дальше это продолжать, но я тут остановлюсь. Уже этого достаточно для того, чтобы увидеть, насколько точно и насколько полно в Ветхом Завете было предсказано служение Иисуса Христа. А вот теперь я хочу попросить поставить слайд. Сергей ушел, поэтому я попрошу Павла. Тот слайд, о котором я говорил. И сделать его так, чтобы я мог переключать. У меня есть пульт. Я хочу... Вопрос очень простой, на самом деле. Многие люди говорят о том, что это все произошло благодаря удивительному стечению обстоятельств. Что ну так вот получилось. Что, не получается поставить? Вот, все, хорошо, так и оставьте пока. Пока пустое место. Сейчас там будет что-то появляться. Что все это произошло, вот это вот совпадение все, всех пророчеств в Иисусе Христе, это просто удивительное стечение обстоятельств. Ну, чего не бывает, да? Ну, вот так получилось, что все вот случайно совпало в Иисусе Христе. Один из исследователей Библии взялся посчитать. Я вот как математик, как физик, мне это интересно было. Ну, я с вами поделюсь, насколько это смогу. Специально, чтобы это было более наглядно, я решил это на экран вывести, потому что там будут некие рассуждения, которые для вас могут показаться, может быть, немножко трудными, но мы их разберем. Итак, он решил посчитать, а какова вероятность... Да, кстати, перед этим. Вы знаете, сколько всего пророчеств о Христе находится в Ветхом Завете? А? Более 40. Кто больше? Сколько? Уже ближе. 332 прямых пророчества об Иисусе Христе. 332. И вот один из исследователей решил посчитать, какова вероятность случайного исполнения даже не 332, а он выбрал из них 48 пророчеств, наверное, наиболее ярких об Иисусе Христе, и решил, а вот какой шанс на то, что они случайно исполнятся. И шанс этот оказался равным 10 в минус 157 степени. Не знаю, видно хорошо, нет? Ну, наверное, кому-то эта цифра что-то говорит, кому-то эта цифра ни о чем не говорит. Поэтому я хочу... То есть это 1 на 10 в 157 степени. Что это такое? Что это за цифра? Я попытаюсь это образно объяснить. И начну я вот с чего. Вы знаете, что у нас ядра атомов состоят из протонов и нейтронов. Вот, то есть это даже не ядро атома, а вот его составная частичка, протон. Размер протона, ну, здесь условно можно говорить о размере, но условно мы можем его принять за так называемый один Ферми. Это 10 в минус 13 степени сантиметра. То есть это 1/10 триллионная сантиметра. Вот можно принять это за размер. Представьте себе, 1/10 триллионная сантиметр разделите на 10 триллионов частей. Вот примерно будет размер протона. Так вот, объем 10 в 157 степени протонов. Можно, кто математику знает, посчитать. Равен, то есть 10 в 157, надо 10 минус 13 в куб возвести, поскольку у нас, так сказать, это объем. И просто вычесть. Получится 10 в 118 степени кубических сантиметров. Что это такое? 10 в 118 степени кубических сантиметров. Идем дальше. Сравним этот объем с объемом видимой нами Вселенной. Вот объем видимой нами Вселенной — это примерно 15 миллиардов световых лет радиус. То есть расстояние, которое свет проходит за 15 миллиардов лет. То есть до Луны свет улетит 1,5 секунды, до Солнца 8 минут. Для того, чтобы пролететь всю Солнечную систему, примерно 9 часов. Объем Вселенной, чтобы видимой нами пролететь, нужно свету 15 миллиардов световых лет. Так вот этот объем равен примерно 10 в 85 степени кубических сантиметров. Вот сравните два этих числа. Объем 10 в 157 протонов, 10 в 118 степени, и объем Вселенной 10 в 85. То есть, другими словами, если мы возьмем все эти протоны, 10 в 157, вот эти крохотные частички, и упакуем их так, чтобы они бок к боку лежали. Вот это 10 в 157 степени протонов. Знаете, сколько вселенных они займут? Здесь написано, миллион умноженное на миллиард, умноженное на миллиард, умноженное еще на миллиард наших вселенных, упакованное плотно. Протоны все бок к боку. Так вот, у меня тогда вопрос, какова вероятность того, что, пометив один протон, перемешав это все вот в этом вот множестве и случайно ткнув туда пальцем, вы в него попадете? Вот это и есть вероятность случайного исполнения 48 пророчеств об Иисусе Христе. А если говорить о 332, тут даже... Понимаете? То есть на самом деле, случайность здесь нас полностью исключена. Иисус из Назарета действительно является Мессией, Спасителем, Сыном Божьим, единственным посредником между Богом Отцом и человеками. Что это для нас с вами означает? Если мы уже уверовали, вот исполнение этих пророчеств, хотя вероятность нулевая, я специально эти цифры оставил, вы можете еще их как бы почитать и осознать, потому что это сразу, наверное, не осознается, что это такое. Вот. То, что они так точно исполнились в Иисусе Христе, что это означает для нас? Если мы уже уверовали во Христа, это укрепление нашей веры и упования. Если данные Богом в прошлом пророчества о Христе, и не только о Христе, ведь в Ветхом Завете и другие пророчества содержатся, которые исполнились, и исполнились с удивительной точностью. Если они исполнились так точно, что мы можем сказать об обетованиях, которые нам Богом даны на настоящее будущее? Они точно так же исполнятся, потому что они так же непреложны, как и те пророчества, которые уже исполнились. Если же вы еще колеблетесь и не знаете, можете ли доверить Иисусу Христу свою жизнь, не бойтесь отдать свою жизнь в Его руки. Он сам стоит и стучит в двери вашего сердца. Он говорит: «Я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, войду к нему и буду ужинать с ним, и он со мною». Он обещает войти в ваше сердце и наполнить его своим присутствием, дать вам вечное спасение, прощение грехов и вечную жизнь. Вы можете полностью на него положиться, потому что это обещание его так же верно и истинно, так же незыблемо, как те пророчества, о которых мы с вами сегодня говорили. Аминь. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя и славим за великую Твою любовь и удивительную надежду, которую Ты нам даруешь. Ты подтвердил ее многократно, и мы увидели, что можем полностью доверять Тебе и Твоим обетованиям. Помоги нам, когда нам будет трудно, когда нам будет плохо, а такие моменты у каждого из нас возникают в нашей жизни, когда нам будет казаться, что Тебя нет рядом с нами, помоги нам вспомнить о Слове Твоем, о Твоих обетованиях, которые уже исполнились и которые еще исполнятся. Но как исполнились те обетования, что Ты дал нам на прошлое, так же исполнятся и те обетования, которые Ты даешь на настоящее и будущее. Если Ты говоришь, что Ты с нами, не оставишь нас и не покинешь нас, то мы можем твердо доверять этому, несмотря на то, что говорят нам чувства, несмотря на то, что говорят нам люди, возможно, другие. Но у нас есть Слово Твое, и мы видим, что Слово Твое непреложно. Помоги нам доверять Ему, полагаться на Него, прославлять Твое Святое Имя и черпать из Него наставления, утешения, обличения, которые Ты нам даешь для того, чтобы мы могли расти в Тебе и все более и более становиться похожими на Тебя. Благослови каждого, кто пришел на это место поклонения Тебе. Благослови весь Твой народ и будь прославлен, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.